Мы продолжаем программу «90-е. Время надежд». Евгений Ясин, Нателла Болтянская здесь, в студии «Эхо Москвы». Итак, роль интеллигенции. Скажите, Евгений Григорьевич, нет ли у вас такого вот ощущения, как у человека, который знает ситуацию? Ведь очень много говорят о том, что в советские времена было перепроизводство. Перепроизводство инженеров, перепроизводство ученых. Очень много было людей случайных, случайно прибившихся к этой прослойке интеллигенции. Может быть, этим обусловлено то, что случайные-то и поразбежались?
Да нет, я не считаю, значит, что это так, потому что вот в том, что мы готовили много инженеров, много учителей и так далее, они, во-первых, реально...
Автоматически не становились
интеллигентами. Да, они не становились интеллигентами от того, что они получили образование, чтобы было не обидно. Я могу сказать, что мой отец не был интеллигентом. Он был рабочим парнем, который получил образование в советском техническом вузе и который, в общем, был человеком добрым, замечательным, но он был человеком в интеллектуальном плане ограниченным.
Ну, книжки
я это
читать,
понимаю.
Он научил?
Книжки меня учили все. Папа в меньшей степени, потому что он все время был на работе. И, как я помню очень хорошо, в самые свои трудные годы, моих трудные годы, значит, он приходил в 6 часов, 2 часа спал и потом уезжал на работу, потому что, видите ли, товарищ Сталин любил работать по ночам. И это было где-то в Одессе, далеко, так сказать, на железной дороге. Но закон для всех был один. И поэтому, как он меня мог учить, я не знаю, все уходило время у него на что угодно, только не на семью. Uh-huh. Вот. Но это просто к определению. А интеллигенция – это была часть от этой массы. И, значит, это, в общем, люди, это трудный вопрос определения и так далее. Но я думаю, что все-таки понятие интеллигенции, особенно на русской почве, связано с некой интеллектуальной миссией. Ага. Это в некотором плане обязательно предполагает служение родине, служение какому-то делу и так далее. Значит, это вот дальнейший ход событий, собственно, он привел к тому, что интеллигенция разделилась на несколько направлений. Одна каким-то образом считала себя связанной с этими реформами. И даже тогда, когда у них, как говорится, выдувало ветром доходы из кармана, и не на что было жить, и нужно было мотаться по приработкам и так далее, она все равно сохраняла верность как бы тем реформаторам, которые начали это все дело.
И продолжала читать Мандельштама.
Ну да, и, так сказать, это было определенное такое, так сказать, ну такой своего рода стоицизм. Значит, аргументов становилось все меньше и меньше, потому что с углублением реформ все время было ясно, что падает производство, инфляция растет, ребята вроде как не справляются и так далее. И с грустью они смотрели на все это, но все-таки продолжали во всем меньшем количестве держаться за либеральные идеи. Было другое направление, критическое. Ну вот оно представлено больше всего Яблоком, это Григорий Алексеевич Явлинский и его, так сказать, соратники, которые имели, ну как бы выбрали такую позицию, что они были согласны с целями всех реформ. У них не было особых возражений против либерализации, приватизации, других, так сказать, шагов по созданию рыночной экономики, но они считали, что те, кто взялся, там Гайдар, Чубайс, Ельцин и так далее, все делают не так. Ага. А надо было как-то иначе. Если сейчас вы вернетесь назад и постарайтесь понять, вот что должно было быть иначе. Ну, я уверяю вас, что тут мне советовали пригласить Григория Алексеевича Явлинского. Я не знаю, может быть, когда-нибудь я попрошу вас это сделать. Но вообще, в принципе, не я приглашаю, а приглашают «Эхо Москвы». И мне на самом деле, мне на самом деле не кажется, что мы должны здесь начинать спорить по разным вопросам, потому что то, что нас, предположим, разделяет, это, ну, разделение такое, значит, политическое. Угу. А это такая вещь, из-за которой трудно спорить, когда вы не ведете предвыборные баталии. А я в предвыборных баталиях не участвую. А вот смысла в этих дискуссиях достаточно мало. Поэтому я просто и объясняю, почему вот здесь нет Григория Алексеевича. Но я понимаю очень хорошо его позицию, позицию его товарищей. Мы дружим, относимся друг к другу по-товарищески. Они взяли главный тезис. Мы за эти реформы не виноваты. Мы ничего тут не делали. Они все делали неправильно. Если бы были мы, то мы бы все сделали иначе. Как иначе?
Позиция.
Ну вот вы нам дайте, и мы сделаем. Ну, в общем, на самом деле я с уважением отношусь к тому, что они делали все это время. Скажем, мне очень нравится работа, скажем, Митрохина в режиме самоуправления, там, в Московской городской думе и так далее. Много таких вещей, которые
мне нравятся. Да, Евгений
Григорьевич, нравятся.
Сейчас не надо их обсуждать, потому
я
что...
Я не обсуждаю, но просто я говорю... Но мы говорим с вами о 90-х. Тогда они были.
Тогда были.
И они были, так сказать, важной силой демократического движения. Потому что одни демократы пошли за Ельциным и Гайдаром, другие пошли те, которые не приняли результата реформы и не смогли найти себя. Они пошли в другом направлении. Очень часто говорили, что правые – это олигархи, это буржуазия и так далее и тому подобное. Отчасти это правда, потому что рыночная экономика рождает капитализм, она рождает богатых людей, она рождает дифференциацию по доходам между разными слоями населения. И если правые решили строить рыночную экономику, так они и, так сказать, должны были поддерживать эти слои. Это их социальная база частично. Но это означало, что другое направление демократического движения будет поддерживаться, значит, другими слоями интеллигенции, которые пострадали от реформ, которые критически относятся к проводимой политике, которые своим критическим отношением хотят выразить несогласие с таким негодным изменением своего положения. А оснований для недовольства было больше, чем достаточно. И, наконец, третье направление – это не демократическое и не либеральное, а которое как бы ориентировалось на то, что должны быть традиционные ценности. Традиционные ценности либо старорусские, либо коммунистические. И наши исследования в последующем показали, что на самом деле ввиду структуры советского общества, которая была такой иерархической, так же, как и наша самодержавная монархия была сословной, да, значит, они, их ценности, их как бы свойства были во многом сходными. И не случайно коммунистическая партия, вон господин Зюганов, они как бы взяли на вооружение и националистические, и патриотические, так сказать, ценности и говорили, что вот это демократы развалили Россию,
ну да,
и так далее и тому подобное, значит, что это упадок, потому что нет сильного государства, потому что не способны они ни к чему и так далее и тому подобное. Ну и я напомню вам, что в 93-м году и потом, когда уже подходило к концу, значит, правления Ельцина и шел вопрос о утверждении импичмента, то в парламенте, уже в Государственной Думе, яблочники и коммунисты были вместе. И, так сказать, добивались вместе отставки импичмента Ельцину. И, так сказать, их объединяло именно критическое отношение к правым, критическое отношение... Кстати, туда входили не только правые по убеждениям, как члены партии, но определенные, но и представители правящей элиты, которые никакими партийными не были. Они, так сказать, готовы были с кем угодно быть.
А с вашей точки зрения, они все вместе реально добивались импичмента? Или это была такая вот фигура? Вот мы добиваемся импичмента. Роль такая была, да, маска?
Вы знаете, когда идет речь о политике, то сказать...
Однозначно, может,
трудно.
Только Жириновский.
Это всегда игра. И каждый политик всегда оставляет возможность для хода в сторону.
Угу.
Но игра была достаточно серьезная. Сейчас, когда у нас нет вообще никакой политики, когда все люди, которые думают, что они вот станут оппозицией, что они выведут сильную партию на выборы и так далее, так сказать, они все размышляя об этом, они не понимают, что на самом деле это невозможно. Сегодня это стало невозможным. Но тогда это было возможно, понимаете? И поэтому эта политическая игра, она могла предполагать и некую имитацию, и несерьезность, и, так сказать, понимание того, что, может быть, и не стоит идти до конца. Ну, я считаю, это не недостатком. Я считаю, это в известной степени политической зрелостью. Потому что, когда вы занимаетесь политикой, никогда нельзя... в демократической стране никогда нельзя бросать все кости на кон и говорить, или выиграю, или умру.
Евгений Григорьевич, объясните, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот восприятие тех представителей интеллигенции, которые оказывались во власти. Ну, хрестоматийный пример, что самый главный враг народа был Чубайс.
Да.
И понимаете, как, насколько я понимаю, там в период, когда существовал в одном месте, там существовал Чубайс, в другом месте существовал, ну, я не знаю, кого привести в пример, там Павел Грачев, которого и по виду, и по его высказываниям многим, ну, другой Понятно. Породы, да, человек. На совести Грачева, между прочим, было достаточно много человеческих жизней, но Чубайса ненавидели гораздо больше.
Ну,
именно поэтому, потому что книжки читает. Вот меня безумно этот вопрос интересует.
Ну нет, значит, складыванию мифа о Чубайсе, так сказать, способствовали очень разные люди. В том числе, я напомню вам, Борис Николаевич Ельцин. Именно ему в декабре 1995 года, когда он отправил Чубайса в отставку, принадлежали слова «Во всем виноват Чубайс».
Ну да.
Ну и тогда уж, если говорит Ельцин, а это такое летучее слово, ну все уже
и
стали...
И фраза красивая.
И фраза красивая, уже все стали об этом говорить. Но в действительности я вам могу сказать, как человек, который очень тепло относится к Чубайсу, ну, я боюсь себя назвать его другом, но я к нему отношусь очень дружески. И знаю, что он человек честный.
Угу.
Значит, мне, конечно, так сказать, обидно за него, но то, что произошло, ну, с этим трудно, так сказать, бороться. И, кроме того, нужно сказать, что из всех правых, значит, Чубайс был и есть наиболее зрелым политиком.
Угу.
Потому что настоящий политик, он не просто произносит слова, он строит определенную игру, он строит последовательность действий, он добивается равновесия различных сил для того, чтобы добиться успеха. Я должен сказать, что Чубайс по большому счету человек успеха. Если мы посмотрим, оглянемся назад и посмотрим, что ему удалось сделать,
ага.
Я напомню, что это приватизация, и, по крайней мере, про первый период приватизации, о котором мы говорили с господином Тамбовцевым, можно определенно сказать, что это был успех, причем большой успех. Достаточно просто посмотреть на то, что сделала в своей стране на Маргарет Тэтчер с национализацией угольной промышленности, каких-то еще отраслей за 11 лет, и что сделал Чубайс в России за 2 года,
угу.
Вы поймете просто, что нам приходилось, и прежде всего Чубайсу, приходилось решать задачи гораздо более сложные, чем Маргарет Тэтчер. Правда, он в некотором смысле мог воспользоваться чрезвычайностью ситуации и не со многими обстоятельствами не считаться. В том числе, извините, не считаться и с материальными интересами многих важных слоев населения.
Но, Евгений Григорьевич, ведь вы неоднократно в наших программах повторяли такой тезис, что то, что сегодня воспринимают как подарок нынешней власти, во многом является результатом реформ тех самых молодых реформаторов, которых сегодня не ругают глухонемой, да?
Да.
И в связи с этим вот вы вспомнили Тэтчер. Ведь, так сказать, с того момента, когда в Великобритании правила госпожа Тэтчер, менялись правители. Но система не менялась, правда?
Да. Так вот, я просто хочу сказать, вы будете смеяться, но экономическая система в России с 90-х годов не меняется.
Не понимаю.
А очень просто. У вас все равно, по крайней мере, половина активов – это частная собственность.
Угу.
Значит, как бы вы ни поворачивались, но все равно это так.
Ну,
и это, как бы мы сегодня имеем рыночную экономику, в том числе поэтому. Мы имеем не 900, а всего 12% инфляции. Это, между прочим, тоже было сделано в значительной степени под руководством Чубайса. Если хотите, мы можем тоже об этом поговорить, когда с 94 по 97 год, практически до самого кризиса, мы добивались снижения инфляции и добились-таки того, что за 97 год инфляция в стране составляла 11%.
Угу.
После этого нам удалось в следующий раз добиться показателя 11% только в 2005 году.
При других ценах на нефть.
Да, при других ценах на нефть и при всем другом. Но, так сказать, это, так сказать, было определенное достижение. Вот, поэтому так трудно говорить. Действительно, это так, что реформы очень сильно влияют на наши сегодняшние успехи. Хотя тогда они представлялись исключительно тяжелыми. Но вернемся к интеллигенции, потому что все-таки это очень важный вопрос. Я говорю, что в действительности, с моей точки зрения, конструкция любого общества, и нашего в том числе, состоит в том, что она, так сказать, складывается из элиты, которая разбивается на различные отряды, но в том числе элита политическая, это правящая группировка плюс оппозиция, это элита деловая. В советской стране деловой элиты не было, поскольку не было...
Дел.
Вот. Но... Значит, интеллектуальная элита была и довольно-таки сильная. Значит, в значительной степени потом произошел раскол, но он был естественным. И дальше вопрос такой, в каком соотношении находится элита и общество? Значит, элита, вырабатывая смыслы, вырабатывая определенные лозунги и так далее, влияет на то, что думают люди. И с помощью средств массовой информации, с помощью шоу-бизнеса, с помощью литературы, с помощью образования, с помощью других каналов, но она влияет. И, так сказать, это влияние никоим образом нельзя списать. Поэтому всякие идеи, во всякие мысли о том, что интеллигенция исчезла, что больше ее нет, что, так сказать, это все продукт прошлых эпох и так далее и тому подобное, это все не соответствует действительности. Мы можем сказать, что то слово «интеллигенция», которое мы применяли к некоему содержанию тогда, когда молодые интеллигенты ходили в народ в 80-х годах 19-го столетия, да, эта интеллигенция пропала, но интеллектуальная элита осталась. Это, так сказать, вы никуда не денетесь. Причем она в жизни народа играет исключительно важную роль. И сегодня эта роль нисколько не меньше, чем прежде. Да, она не едина, она не консолидирована, она разделена по идейным течениям.
Ну тогда и телевизор был другой, согласитесь, да?
Да, да. Сейчас многое поменялось, но... Тем не менее, я просто хочу сказать, что те отряды интеллигенции, которые сложились, вернее, не то, что сложились, они очень давно присутствуют в нашей общественной жизни, но только в советское время, скажем, националисты и либералы, они были в подполье, потому что, ну, чего, разрешено было только социалистам. Значит, потом ситуация поменялась.
Потом националисты, как представители освободительных движений, вот бывших союзных республик.
Да, и бывших союзных республик, и наши, и русские, и собственные, память. И другие, они же тоже были.
Да.
Да, ну, поговорить, я участвовал в передаче тем временем вместе с господином Прохановым. Мы говорили о шестидесятниках. Он говорит, кто вы шестидесятник? Это я шестидесятник. Ну, и так оно и было на самом деле, потому что и он тогда поднял голову, чувствовал воздух свободы в 60-е годы, 50-е годы. И многие это, ну как, я думаю, что Россия пропадет. Угу. Если у нее будет одно единственное какое-то идейное течение. Должен быть какой-то сложный, так сказать, калейдоскоп, спектр, в котором могла бы кипеть жизнь, чтобы каждый человек мог найти идеи, которые созвучны его струнам, его сердца. Это иначе демократии не будет.
Вот осталось у нас буквально пару минут. С вашей точки зрения, вот та роль... руководящая и направляющая, без всякой иронии я говорю, которую играла интеллигенция в России, она вернется с вашей точки зрения, или все, поезд ушел вместе с вокзалом?
Вот у нас очень популярный такой лозунг, или, так сказать, такое пожелание, что мы должны добиться идейной консолидации общества.
Ага.
Я категорически против. Я считаю, это нам не нужно, это вредно. Потому что мы должны жить богатой духовной жизнью. Каждый должен иметь возможность свои взгляды, так сказать, исповедовать и продвигать. И если, так сказать, будет так, то тогда будут править то либералы, то социалисты. Ну, надеюсь, националисты уже, может быть, и обойдутся, потому что просто, я думаю, что большинство российских граждан понимает, какую колоссальную разрушительную силу для страны они в себе несут.
Евгений Ясин, Наталья Болтянская, программа «90-е. Время надежд» в эфире «Эхо Москвы». Спасибо.
Всего доброго.